Владимиру Путину кажется, что все пойдут за нами, и мы сумеем нагнуть остальных. Покорность, тупость, страх и заискивание.
Большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
Не для всех привлекательная идея вечной войны и, главное, вечного заискивания перед Путиным. Путин далеко не воспринимается миром как серьезная политическая фигура. Вот кто бы ему это объяснил? Владимир Путин, как свойственно стареющую красавицу, несколько преувеличивает свою привлекательность. Стареющий диктатор, сгибнущий диктатуру, вся надежда на санитаров.
Рад приветствовать, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте всем.
Я хочу начать с саммита БРИКС, который открывается в Казани. Такая любимая игрушка Владимира Путина последних лет. И прилетели таки к Путину практически все, кроме разве что сказавшегося больным. Я-то уверен, что справку от родителей он предоставил фиктивную, кроме Лулы да Сильва, президента Бразилии. Но, тем не менее, все остальные в основном к диктатору прибыли. И, на самом деле, такое торжество как будто бы Владимира Путина. Очевидно, он этим страшно доволен. Как вам кажется, он воспринимает это как такую свою внешнеполитическую победу и чувствует, что он больше не изгой?
Вообще говоря, диктатуры третьего мира не очень надежные друзья. Это ребята, которые прежде всего прагматики слушаются. Нет среди них искренних, понимающих, любящих друзей России. Понимаете, стареющий диктатор, сгибнущий диктатурой, это, опять-таки, не лучший источник легитимности и не лучший друг. Понимаете, как Путин старается видеть мир, какой нарратив Путин себе рисует. И дело в том, что вот в мире Владимира Путина ситуация выглядит так. Запад в кризисе, он устал. Есть огромный мир, который жаждет многополярности, и на Россию все смотрят как на главную надежду, потому что она должна, она рождена сокрушить сатанинскую конструкцию Запада и дать равные права всем изгоям. Так, в общем, Россия себя позиционирует с момента своей Октябрьской революции и абсолютно забывает о том, что Октябрьская революция хороша она или плоха, все-таки была явлением будущего, а нынешняя российская революция консервативна, антипрогрессивна, и никакой модели будущего она миру не сулит, а исключительно, значит, покорность, тупость, страх и заискивание. А Владимиру Путину кажется, что на волне зависти и ненависти к Западу все пойдут за нами, и мы сумеем нагнуть остальных. Ему БРИКС рисуется как главная международная организация, главный инструмент, опять-таки, нагибания. Но мир, в общем, гораздо больше тянется к Западу. И прежде всего потому, что Запад-то как раз дает модель равноправного развития, а вовсе не для всех привлекательная идея вечной войны и, главное, вечного заискивания перед Путиным. Путин далеко не воспринимается миром, я не знаю, кто уж ему это напел, но мы все-таки читаем, что пишут в мире. А Путин далеко не воспринимается миром как серьезная политическая фигура. Вот кто бы ему это объяснил? Там, я не знаю, Зеленский воспринимается, потому что за ним действительно стоит определенный потенциал, он явно новый лидер славянства, Восточной Европы, он интересен миру, судя по его визиту в Штаты. А Владимир Путин воплощает абсолютно старые, абсолютно отжившие доктрины, и критика этих доктрин была бы актуальна 200 лет назад. Сегодня об этом стыдно говорить всерьез. Я уж не говорю о том, что идея национальной исключительности, которую он продвигает, тоже, в общем, в России привлекательна, в основном для маргиналов. Но это бог с ним. БРИКС – это такое, понимаете, такое вечное утешение стареющей диктатуры, это продолжение движения неприсоединения, как оно рисуется. Я очень хорошо помню, ведь в 70-е годы другой стареющий диктатор, гораздо более добрый, я бы сказал, гуманный Брежнев, тоже видел себя во главе остального мира. Вот, ну, условно говоря, есть Запад, есть сверкающий замок на холме, и хорошо, мы лидеры остального мира. Это сама по себе позиция уже в достаточной степени пораженческая. Но хорошо, бог с ним, с тех пор прошли годы. Советский Союз, опять-таки, хорошим был или плох, представлял собой хотя бы на уровне разговоров модель, которая привлекательна, которая сулит будущее, которая воплощает собой социальное государство. Хочется ли кому-нибудь строить у себя современную Россию, страну без институтов, без социальных гарантий, вечно воюющую с тотальным, я бы сказал, с тотальным бесправием и унижением? Нет, я не думаю. И, в общем, они более-менее понимают же, как путинская Россия живет. И большое количество денег, которые выдают новобранцам, я надеюсь, все-таки никого добровольцам, я надеюсь, никого не обманывает. Поэтому Владимир Путин, как свойственно, ну, так сказать, стареющему красавицу, несколько преувеличивает свою привлекательность. Есть ли перспективы у БРИКС? Конечно, пока у России есть деньги, пока Россия, в общем, привлекательна для хищников, как ей кажется, наверное, да, такие люди небрезгливые, готовые дружить, есть. Но надо помнить о том, что, во-первых, эта дружба рухнет, как это было уже, собственно, в 80-е, при первых ветрах перемен. И, во-вторых, БРИКС – это ведь, понимаете, не та организация, которая может сегодня указать миру модель будущего. Споров о будущем много, и Запад в кризисе, и ближайшие 2 месяца, вы увидите это, будут временем огромной бифуркации. Но вот в чем проблема. Кризис Запада интересен. Это события, это новые концепции, это новые имена, как та же Камала Харрис. Там можно по-разному к ней относиться, но это новый экспириенс. Вообще привлекательный для нации. Выбрать себя президентом актера или выбрать себе президентом женщину, или вообще поглядеть на себя в зеркало выборов. Как бы, какой бы кризис ни переживал мир, это интересные события. То, что происходит с Россией, и то, что Россия предлагает окружающему качеству программы, самая главная проблема в том, что это неинтересно, это не увлекательно, это не было интересно уже в 1840-е годы, когда в России начался бред славянофильства. Сегодня это уже действительно много раз пробовали, поэтому сильно сомневаюсь, что саммит БРИКС попадет на первую страницу мировой прессы.
Да и даже выбрать себе президентом сумасбродного миллиардера, действия которого предсказать невозможно, это тоже в целом интересно, потому что как минимум мы понимаем, что через 4 года этот сумасбродный миллиардер президентом быть точно перестанет, как бы мы к Дональду Трампу не относились. Но вот я честно скажу, я с легким переживанием слежу за изменяющейся ситуацией в американской предвыборной гонке. Я понимаю, что этим цифрам, ну, как бы доверять, не доверять, ну, сложно, потому что все, конечно же, решится только в день голосования, но я уже вижу такую легкую радость, которая начала поблескивать в глазах российских пропагандистов, и патриотические паблики тоже уже как будто бы празднуют победу Дональда Трампа, едва-едва, который начал чуть-чуть опережать, да, Камалу Харрис в разного рода предвыборных оценках, но тем не менее они уже, как Маргарита Симоньян, готовы вывешивать американский флаг из окна автомобиля. Но каждый раз, когда я потом думаю, я задумываюсь, вот, а так ли правильно они радуются, потому что, ну, совсем нет уверенности в том, что Дональд Трамп для них это хороший президент. Стоит ли сильно переживать мне, условно говоря, и другим людям, которые болеют душой за демократов?
Ну, видите, опять-таки, не будем преувеличивать возможность победы Трампа, не будем заранее радоваться подобно российской пропаганде. Он, кстати говоря, не сулит России таких уж позитивных сдвигов, прежде всего потому, что он не самоубийца. Избиратели Трампа, конечно, люди чрезвычайно далекие от меня по убеждениям и взглядам, но я не замечаю, что среди них больших путинских симпатизантов. Это Путин вбил себе в голову, а может быть, Трамп вбил себе в голову, что крутые парни, парни с тестикулами, грубо говоря, крутые парни всего мира приветствуют его приход, и Путин один из них. Никаких иллюзий насчет Путина у трампистов нету. И если Трампа за что и любят, то скорее за его антипутинскую риторику, которая, кстати, прибавляется. И что касается, вот вы сказали, да, интересно выбрать Трамп. Трамп, конечно, выбрать интересно, потому что действительно Трамп-2 совсем не то, что Трамп-1, он гораздо агрессивнее. У него есть глубокое желание побороть глубинное государство и обеспечить себе настоящую память, да, уйти громко хлопнув дверью, многое в Америке переменить и перестроить. Вот мы увидим, как у него это получится. Вообще говоря, будущее – это всегда интересно. Всегда интересно сталкиваться с вызовами. Если бы украинская война не была сопряжена с таким количеством жертв, можно было бы поразиться и тому, насколько интересна сама судьба Зеленского. Человек, который пришел к власти как президент мира, который позиционировал себя как президент одного срока, который пришел как актер, надеющийся дать стране сюжет, повествование, призвать профессионалов во власть, а самому в это время выстраивать отношения Украины с миром. Ну, такой король-повествователь. Действительно, чрезвычайно интересно это все. Проблема в том, что нынешние... Вообще мы живем в очень интересные времена. Другое дело, что эти мировые сдвиги, последняя глобальная война архаики, она происходит с огромным количеством жертв и в Израиле, и вообще на Ближнем Востоке. И сейчас еще в это дело попытались вовлечь Ким Чен Ына, который, я думаю, сам не в восторге от такой перспективы. А трудна сегодняшняя ситуация в мире, интересна и полна таких неожиданных привлекательных вызовов. Привлекательных, прежде всего, для художника и аналитика. Что касается, вот действительно, пора ли одним вывешивать трамповский флаг, другим черное знамя? Не пора. Две причины, на мой взгляд, очевидные. Во-первых, поиграть в гонку, поиграть в хождение по краю. Америка любит, и для нее выборы – это шоу, это серьезное отвлечение от собственной жизни, и шоу всегда интересно. Всегда любопытное. Это же, понимаете, политика, это же не что-то там мрачное и скучное. Политика – это развлекуха, по большому счету. Это настолько развлекуха, что открой-ка и окно. Вот, это всегда праздник. И выборы всегда праздник. Вот на выборы, как на праздник в России, где давали один и тот же черствый пирожок, это, как правило, имитация. А американские выборы – это действительно доказательство, что вот мы можем себе позволить, мы можем себе позволить в том числе пройти по грани. Но в какой-то момент национальный инстинкт самосохранения срабатывает все равно, и думаю, что выбор будет сделан правильный, выбор в пользу будущего. А второе соображение, понимаете, Трамп всегда реагирует на любые победные реляции резким снижением критичности. Он начинает очень откровенно проговариваться. Он начинает такое нести, что, как мне представляется, некоторое капитулянство со стороны демократов, а здесь очень много же, понимаете, панических выкриков, вот мы проигрываем, мы не используем последние минуты. Это тоже форма как бы его провоцирования. Сейчас, почувствовав себя победителем, он потеряет все ограничения, забудет любые правила и понаговорит такого, что последняя неделя перед, собственно, 5 ноября запомнится нам всем как время колоссальной бифуркации. То есть нам будет что вспомнить.
А вот эта его фраза, которую он уже начал понаговаривать, что я бы разнес эту грёбаную Москву, я очень близко к тексту, причем, да, цитирую, я угрожал Владимиру Путину ударить по самому центру этой грёбаной Москвы, если он вторгнется в Украину. Это тоже пример того, как он начал проговариваться, заговариваться, вот этих неудобных, политически невыверенных высказываний.
Он уже, понимаете, встретил со стороны России довольно жесткий отпор, и я думаю, в этот раз Маргарите Симоньян уже не очень легко будет вывешивать флаг по случаю его победы. И вообще классовая, моральная близость, она в данном случае не гарантия вовсе того, что его победу встретит восторгами. Он действительно много чего говорит. Но, во-первых, опять-таки, верить тому, что он говорит сейчас, в состоянии близком к такому эгоцентрическому умопомешательству. Этому верить нельзя точно так же, как нельзя всерьез принимать риторику Лукашенко. Ну, понимаете, ведь Лукашенко тоже был когда-то здравомыслящим, серьезным, говорят, сильным политиком, но, по крайней мере, всю оппозицию передавил. Это многим кажется критерием силы. Но Принимать серьезно то, что говорит Сан Григорьевич, вообще любой авторитарный человек в этом возрасте и в этом статусе, в установке вседозволенности, невозможно. Это все для истории болезни. То, что говорит сейчас Трамп, тоже, безусловно, мы прекрасно понимаем, что ничего подобного Путин не говорил. Мы видели Трампа после встречи с Путиным вполне подобострастного. Мы видели, кстати говоря, и Трампа с Зеленским в его разговорах. Он легко принимает форму того сосуда, в который наливается. Поэтому здесь говорить какие-то «я грёбаную Москву разнесу», ну, в общем, понятно, что это фигура речи, рассчитанная на самый доверчивый электорат. И мы подождем, он много еще чего будет говорить взаимоисключающего, но главным пунктом этой риторики будет: когда я приду, вот дайте мне прийти, я мгновенно умиротворю весь мир. Значит, ну, надо сразу признать, что, простите за такую аналогию, но никакого мира Трамп не несет. Несет он даже не меч, несет он склоку. И после выборов эта склока будет огромна. Он будет говорить о том, что его опять, значит, его ограбили, украли победу. Таких же людей, как он, как Путин, все время все обманывают. А, разумеется, будет большая склока внутри страны. Разумеется, будет огромный политический процесс, доказывающий, что все неправильно голосовали или использовали какую-то нечестную игру. Все это будет. Он, в принципе, не способен замирить ни Израиль с Дальним, там, с Ближним Востоком, ни Россию с ее Дальним Востоком, с ее Кореей, со всем остальным миром. Он совершенно не способен замирить Россию с Украиной. Он вообще никакой концепции внятной внешнеполитической предложить не может. Это все размахивание руками. Беда в том, вот это действительно трудно было такого ожидать. Беда в том, что вся эта риторика действует на огромное количество людей. Но да, приходится признать, что в Штатах тоже, как и в России, как и в БРИКС, огромное количество обиженных. Вот сейчас придет несистемный политик и станет голосом всех, кого не пускают в большую политику. А устроит, значит, да, уничтожит, разрушит глубинное государство. Многие говорят, что вот сейчас все эти политкорректные сволочи, вся эта левая профессура, многие отчетливо говорят про евреев, которые приватизировали политику американскую, антисемитских лозунгов, я тоже слышу сколько угодно. Хорошо, что Трамп пока ничего подобного не говорит. А мы опрокинем истеблишмент. Вот это тот голос, это тот лозунг, с которым Трамп идет. Но дело в том, что опрокидывать истеблишмент, вообще говоря, рвутся в основном лузеры. А я бы не сказал, что в Америке уж такое количество лузеров. И а лозунги ресентимента, лозунги Путина – это именно лозунги застарелого лузера. Поэтому, да, это привлекательно для какого-то количества людей, которые чувствуют, что им не додано. Но когда приходит момент делать решительный выбор, люди, как правило, понимают, за кого им предлагается голосовать. Поэтому мне кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что 5 ноября, невзирая на все панические, алармистские слухи, несет избирателям Трампа довольно серьезный сюрприз.
Вы знаете, меня больше всего удивляет, что вот эти вот крики про то, что нужно опрокинуть традиционные политические институции и что нужно дать дорогу, ну, либо молодым, либо непредсказуемым, имея в виду Трампа, говорят люди, которые сами по себе, ну, являются, ну, вот, не знаю, отбитыми в граните представителями политического истеблишмента и правят десятилетиями. Ну, я имею в виду, там, не знаю, лидер России Владимир Путин, главы Индии и главы Китая. Вот почему-то именно такие люди, которые правят вечно, от других требуют смены элит. И вот, честно говоря, вот это у меня вызывает больше всего вопросов. То есть, ну, хотя бы, может быть, у себя дома элиты поменять
для начала. Это как раз понятно. Понимаете, то есть, естественно, что здесь есть некоторое противоречие. Дадим дорогу будущему, дадим дорогу элитам, говорит Путин, который сам уже оброс патиной, паутиной, который сам уже сидит в этом кресле настолько, что не мыслит себя вне его. Честно говоря, мне кажется, уже не помнит себя до него. Проблема Путина очевидна. Он действительно мог бы хотя бы внутри собственной власти, внутри собственной страны выполнить хотя бы часть того, чего он требует от окружающих. Там, построить институты, устроить выборы, построить внятную конкурентную среду. Это было бы крайне интересно. Вот это было бы реально полезно. Но Путин на это пойти не может. Могу сказать, почему. Дело даже не в том, что он боится. Сейчас ему, пожалуй, так особенно бояться-то уже и некого. Он кого выдавил, кого убил. Он другая проблема, понимаете, он же, у него есть такое представление о крутизне, о пацанской этике и о мужской логике. Это представление опрокинуть, обмануть очень трудно, что для него таф, крутой, как, собственно, и для Трампа, к сожалению. Это представление о человеке, который, во-первых, не соблюдает договоренности, я своему слову хозяин, что хочу, то врачу, который презирает институты, который верит в возможность всех прогнуть. Иными словами, крутизна, вот сейчас, кстати говоря, вы увидите, какие комментаторы к нам бегут, какие боты. Ко мне, например, в последнее время, ну это уже истерика какая-то пошла, в основном бегают только одни. Если ты приедешь в Москву, я тебе лично ноги переломаю. Ну, милый, если я приеду в Москву, а я, безусловно, приеду в Москву, то в основном для того, чтобы плюнуть на твою могилу. Потому что когда ты там будешь, да, мне там делать совершенно нечего. Я дождусь, и это уже будет скоро, поверь мне. А ты сам себя уроешь, с тобой делать ничего не надо. А все эти люди, они почему-то уверены, что они могут всех испугать. Они совершенно не понимают того, что мир этого не боится, что демонстрация хамства давно уже не демонстрация крутизны, что презрение и ненависть к человечеству – это довольно примитивный трюк. А пацана боятся в первое время, потом все увидят, да и довольно скоро, что его репертуар очень сильно повторяется. И знаете, вот, Ренат, если говорить уж так, на чистоту, я не вижу, может быть, это даже и печально, я не вижу, чтобы мир сильно боялся Путина. Вот эти слова знаменитые Байдена, мне кажется, самой удачной его шуткой за все время. А что вы думаете о заявлении Владимира Путина? Я не могу сказать, что слишком много думаю о Владимире Путине. Владимир Путин – это не тот персонаж, который заставляет мир трепетать, много о нем думать, возлагать на него надежды. Большинство людей в мире смотрят на Владимира Путина как не просто хромую утку, а как на такую, знаете, утку деревянную, которая продавалась, да, такую свистульку, из которой я не буду уже других сравнений приводить, как такую утку не очень живую. Вот это самое печальное для него. И для нас, потому что, может быть, если бы к нему относились серьезнее, то и войны в Украине бы не было. Но Владимир Путин большей частью населения всего мира воспринимается как рудимент, как какая-то попытка дряхлого прошлого наложить лапу на текущие процессы. Люди думают о новых проектах оздоровления, люди думают о новых прогрессивных способах продления жизни или ускорения транспорта, люди думают о том, как им заполнить свой досуг все более безразмерный, но о том, чтобы, значит, Владимиру Путину поклониться и сделать его мировым лидером духовным, как-то этим не очень пахнет. Кстати говоря, и Трампа ведь воспринимают в основном не как провозвестника новизны или не как там, я не знаю, символ будущей из Великой Америки, а как способ свести счеты с теми, кому завидуют. Такие люди есть, безусловно, но опять-таки их не очень много. Поэтому Владимир Путин, как все люди в его позиции, склонен несколько преувеличивать внимание к себе. Может быть, еще раз говорю, это ошибка именно потому, что прошлое в последний момент может больно укусить. Но надо понимать, что это укус змеи, уже издыхающий, уже перерубленный.
Но важно отметить, что из перечисленных вами тем, действительно важных тем для того, чтобы их осмыслять всем миром, я думаю, что одна все-таки Владимира Путина заботит, это, конечно же, вечная жизнь. Ну, вот, разве что это. Разве что этим он немножечко, но как бы соответствует вызовам времени. Да, вот это действительно занимает часть его мозга.
Я бы сказал, его заботят две темы – вечная жизнь и вечная смерть. Вечная жизнь – это перспективы биологических разработок, при которой он может свое существование продлить сколь угодно долго, а вечная смерть – это ядерная бомба, которую может получить Украина. А надо сказать, что Зеленский действительно, как ему и положено, человек с таким артистическим прошлым, он умеет вбросить сильный политический ход, сильную риторику, и эта бомба, в общем, конечно, эти разговоры в России многих испугало, ведь до известной степени, понимаете, да и не до известной, а просто объективно все величие России держится сегодня на бомбе. Бомба – это та вещь, которая гарантирует России всемирное внимание, победу в войне, потому что без этой бомбы Россия, прямо скажем, ничего поразительного не демонстрирует. Можно перестроить страну на военные рельсы, можно перестроить страну на военную психологию, можно научиться закупать дроны и брать в армию бесконечное количество новобранцев, населения это много, его мало для радикального перерождения страны, а для убийства на поле боя пока хватает. Но, безусловно, Россия все свое величие строит на завоеваниях СССР. И, конечно, бомба – это то главное, что дает Владимиру Путину ощущение членства в клубе сверхдержав. А, конечно, для всех очевидно, что получить эту бомбу в ближайшее время Украина не может, я думаю, и не хочет. Да, я думаю, и во всем мире как-то не особенно ей жаждут эту возможность предоставлять. Но сказано сильно, это хорошая риторика. И вообще Зеленский наглядно показывает, что у России нет никакого эксклюзива, что вторгаться на чужую территорию может и Украина, и удерживать ее довольно успешно, что размахивать бомбой может и Украина, что пользоваться энергией ресентимента, которая накопилась в мире, может и Украина, потому что Украину тоже ведь очень многие воспринимают как мстителя за всех. Вот сколько времени Россия пригибала, нагибала, пугала, а теперь вот ей оказывается страна во главе с клоуном, как говорят в России, может довольно успешно противостоять. То есть у Украины есть все, чем может размахивать Россия, а главное, что у нее есть и больше, у нее есть сплоченное, монолитное, высоко мотивированное население, о котором Россия может только мечтать. Что касается идеи вечной жизни, я здесь, пожалуй, не знаю уж, огорчу ли я или обрадую всех, кто этого ожидает, но по большому-то счету продлевать биологическую жизнь в мире научились практически до бесконечности. Нет проблем в том, чтобы подключить человека к искусственному дыханию, отрубить у него еще и сознание, чтобы он не слишком нервничал, и поддерживать в таком состоянии практически бесконечно. Но это состояние вечной комы. Не научились другому, не научились сохранять когнитивные способности. Так получается, что их научились продлевать. После 80 человек, хочет он того или нет, но он теряет особо яркий интерес к жизни. Он обретает некоторые стариковские черты, такое менторство, такую ненависть к молодым. Не научились бороться с психологической старостью, не научились окончательно бороться с Альцгеймером, не научились продлевать жизнь мозга. Есть, конечно, и столетние марафонцы, или там столетние туристы, и они такие, наоборот, чрезвычайно веселые, бодрые старички, любители поговорить с молодежью. Непонятно, что хуже, там либо старик занудствующий, либо старик бодрый. Я сам уже сейчас, приближаясь к старости, не знаю пока, какую модель для себя выбрать, потому что и то смешно, и другое противно. Но дело в том, что, блин, почему мы говорим, что старость не радость? Старость сама по себе прекрасна, и я приветствую всех стариков, которые нас сейчас смотрят, и к которым я незаметно прибавляюсь с годами. И вас, Ренат, это ждет, я уверен, если, конечно, не случится мировая война. Но главная проблема старости, вот если объективно говорить, это именно высокомерие, менторство, нежелание, неумение менять свои правила. Это психологическая старость, а не физиологическая. Это закоснение, ну, я уж не говорю о том, что это еще и патологическое внимание к своему здоровью, к своему физическому выживанию. И это еще, вот это мы видим на примере Путина, страшное нежелание уходить. Нежелание уходить в одиночку, желание хлопнуть дверью так, чтобы забрать с собой весь мир. Если будут побеждены эти психологические проблемы старости, то тогда мы можем говорить о реальном продлении жизни. Но применительно к Путину об этом пока говорить нельзя, потому что для этого нужно одно. Нужно желание пациента. Нужно желание самого стареющего диктатора, далеко еще не дряхлого, но уже абсолютно закосневшего. Мы видим его глумливую интонацию в беседе с прессой БРИКС, которую проводил Дмитрий Киселев. мы не видим с его стороны ни малейшей экзистенциальной тревоги, ни малейшей попытки задуматься. Это человек, которому кажется, что он реально всех нагнул, и он высокомерно, глумливо хихикает, говорит, да, поняли, что Россию нельзя победить на поле боя. Хвалю, хвалю, одобряю. Ну, это пацанские издевательские интонации, которые мы все сами из нашего, так сказать, спально-районного детства помним очень хорошо, кого ты хотел удивить. А старость победима во всех отношениях, кроме психологического и ментального. И вот это самое страшное, потому что мы можем получить мир здоровых и оптимистичных стариков, которые ненавидят всю молодежь. Вот как бы с этим пока не придумано.
Вы знаете, наткнулся на днях на рилс, то ли в Фейсбуке, то ли на стори в Инстаграме про Брюса Уиллиса, который, ну, мозг которого медленно умирает, и у него, по-моему, Альцгеймер, и он в очередной раз виделся со своей семьей. И я вот подумал, блин, а вот почему у Брюса Уиллиса Альцгеймера, а Владимира Путина нет? И поймал себя на мысли, что единственное, что я надеюсь, на самом деле, это такая дурацкая мысль, это такая дурацкая надежда, что, может быть, что и у этого старикашки тоже когда-нибудь наступит вот такой прям Альцгеймер, чтобы как бы все уже поняли, что он все, что он овощ. И я такой сижу на стуле и думаю, блин, Ренат, почему ты именно этого ждешь? Нужно как-то, наверное, по-другому приближать счастье. Но понял, что я его приближаю именно вот такой мечтой.
Вот, понимаете, Ренат, беда в том, что в России, я об этом, кстати говоря, писал в своей последней статье для газеты «Собеседник», после которой мое сотрудничество в ней, как и сама газета, прекратились, но это временно, уверяю вас. В последней статье я писал, в последней колонке, беда не в том, что Владимир Путин может сойти с ума, то, что он сейчас уже находится в пространстве полной изоляции, заэкранированности, неполной адекватности, но это всем очевидно. Само решение напасть на Украину было очень плохим решением. Проблема в том, что нет никаких механизмов отрешения его от власти, никаких механизмов ограничения его полномочий, если он реально потеряет рассудок. То есть у нас сегодня, во-первых, нет людей, готовых ему возражать. Понимаете, даже при Иване Грозном были какие-то, пусть институции, вот я сейчас рассказывал как раз своим студентам о феномене юродства. Феномен юродства – это то же самое, что шут при дворе европейского монарха – это человек, который может себе позволить сказать правду. И ничего ему за это не будет, это его профессия. Наоборот, если он будет льстить, его прибьют. Задача юродивого – говорить то, что не отваживают сказать остальные, принести царю кусок сырого мяса и сказать, это я тебе, потому что ты людоед. Вот ты сейчас с Новгородом проделываешь абсолютно садистские людоедские манипуляции, так вот, на же тебе кровавое мясо. Или там то, что говорит юродивый Годунову у Пушкина, не могу молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Иногда юродивый безумен, иногда он гениально имитирует безумие, но в любом случае он говорит то, что не решают сказать остальные. У Владимира Путина, вот обратите внимание, нет сегодня даже юродивого, даже советского сатирика, который может о чем-то проговориться, которого держат для того, чтобы иногда покусывать центр. У Владимира Путина нет вообще в стране ни одного голоса, от которого бы ожидали какого-то прорыва. Там идет только соревнование в предельно грубой лести. Условно говоря, кто глубже лизнет. Но мы не видим ни одного человека, который мог бы себе позволить чуть большую степень отвязанности, чуть большую, ну, как, понимаете, ужасное, конечно, само по себе слово «безбашенность», но, прямо скажем, чуть меньшую осторожность. И вот это действительно плачевно, потому что если с Владимиром Путиным что случится при сохранении физического здоровья, полная ментальная неадекватность, ну, вот захочет он кнопку нажать, например, да, не понравится ему чьё-то выражение лица, захочет он нажать кнопку. Это сегодня всевластие ничем не ограниченное. А как мы видим по Трампу, ситуация конца всех ограничений сводит с ума и публичных политиков с опытом самоконтроля. Поэтому вот самое страшное, что сегодня происходит в России, это полнейшая бесконтрольность. Я только думаю, я часто утешаю себя тем, что, наверное, люди наблюдают за этим, как за каким-то фрик-шоу, чтобы в какой-то момент критический все-таки сказать слазь. Может быть, эта пружина, которая бесконечно оттягивается, все-таки в какой-то момент ударит. Если этого не произойдет, приходится признать, что вся надежда на санитаров, причем санитаров иностранных, на какие-то внешние ограничители, на то, что миру надоест терпеть это гуляние по буфету. И ему, кажется, надоедает. Но для того, чтобы произошел решительный перелом, Владимиру Путину придется совершить еще какое-то одно абсолютно радикальное злодейство. Что это будет, боюсь думать, но, видимо, просто так этот персонаж не уйдет.
Вот вы говорили про отсутствие придворного юродивого, и ведь придворного поэта на самом-то деле тоже нет. Понятно, что в силу бездарности всех тех поэтов, которые хотели бы быть придворными, и даже придворный певец-шаман, как оказалось, готов продать все самое ценное, что у него есть, то есть слово «русский», написанное на груди, и свой якобы патриотизм за 30 серебряников или за 30 копеек. То есть даже этого у Владимира Путина нету. Жалко.
Ну, с шаманом случилась очень печальная история, о которой я, кстати, предупреждал. Шаман из тех людей, которые неумеренно активничают, когда на них упал луч славы. Это же, понимаете, главная трагедия российской знаменитости. Она становится знаменитой не в результате долгой упорной работы, не в результате, опять-таки, развития какого-то. Но это, грубо говоря, не случай Земфиры. Даже Земфира, прежде чем о ней заговорил весь мир, она довольно долго шла к самосовершенству. А Монеточка тоже долго растила себя, прежде чем о ней заговорили. А вот такие знаменитости, как Шаман, это человек, который, что называется, попал в славу. Это именно момент, когда за популярностью не стоит ни серьезная духовная работа, ни внутренняя эволюция, ни какой-то серьезный радикальный талант. Он начал снимать клипы один хуже другого, петь песни одна хуже другой. Видимо, он полностью забылся, и с этим связан его развод. Он стал действительно таким царем горы. Ему, я думаю, предстоит в ближайшее время испытать на себе один важный российский закон, о котором в свое время писал Пастернак. Россия помещает человека под софиты, чтобы его под этими же софитами тем громче и развенчать. Ему дают все возможности, ему дают, значит, полное отсутствие критики и, более того, поощрения, максимальные гонорары, пресловутые 15 миллионов, которые он получил, уже стали притчей во языцах. Он получает возможность действительно тоже погулять по буфету. После этого его резко низводят, резко разоблачают. Это такой способ российской славы. Вот сейчас многие говорят о том, что подобное разоблачение и ссора с Мироновым и изгнание из партии ожидает Прилепина. Лично я так не думаю, потому что это у людей, что называется, wishful thinking, но то, что мы увидим публичное развенчание Прилепина и, может быть, публичный процесс над Прилепиным, это, я думаю, кроме Прилепина самого, абсолютно очевидно всем. А человек в России, войдя в славу, получив неограниченные возможности, в какой-то момент, ну и Путин сам тому пример, он перестает ощущать свои границы. Он начинает действовать так, как будто он все это заслужил. В этот момент с него производят классическую процедуру за ушкода на солнышко. Я очень хорошо знаю этот способ. И, кстати говоря, Акуджава правильно совершенно говорил. Слава Богу, что мне слава явилась после 40, иначе я наворотил бы бог знает чего. Действительно, вот это не критичность. Понимаете, я же видел многих, кстати говоря, молодых коллег, которые, заставив о себе говорить, демонстрировали такое безграничное тщеславие, такое дикое неумение себя вести, такое высокомерие и пренебрежение ко всем остальным. Я думаю, случай Шамана – случай очень печальный, потому что его сейчас, ровно так же, как участников «Голой вечеринки», избрали для показательных расправ. Так будет со всеми, кто сегодня в России пытается подняться на солидарности с властью. Когда этой власти понадобится кого-нибудь сбрасывать народу с дворцового крыльца, вы будете кандидатами, не мы. Мы, собственно, никогда не претендовали на единение с этой системой. Пора понять главный принцип. Эта система скармливает своих. чужие ей даже как-то симпатичны, их она даже склонна уважать. Там, грех сказать, у меня были такие стишки, там, а пока я стоял на своем берегу, так почти с уважением глядели. Понимаете, на врага эта власть способна смотреть уважительно, потому что она врага немного и побаивается, в том числе, а что, кто за ним стоит, если он позволяет себе, если он уверен в своем праве меня ругать. Наверное, за ним кто-то стоит, может быть, Господь, может быть, элиты, но к своим эта власть беспощадна абсолютно, потому что она все про них понимает, и про их лесть, и про их конформизм, и про их расчетливость. Поэтому всем, кто служит этой власти, приготовиться скоро, любого, кто отличается от стенки, она будет харчить по одному.
Хочу вернуться к яркому, ярчайшему, наверное, политическому сезону. Мы поговорили коротко про БРИКС, поговорили про выборы в Америке. Но такое ощущение, что Владимир Путин, ну, есть такая версия, в частности, у тех людей, которые добавляют немножко Владимиру Путину международной субъектности, играет сразу на нескольких международных фронтах. И имеется в виду не только голосование в США, но и вот выборы, которые прошли в Молдове, выборы, которые пройдут в Грузии. В Молдове, слава богу, чудом, как-то, да, тушкой и чучелком удалось как-то удержаться в рамках этого проевропейского ветерка. В Грузии выборы через неделю. Я не очень верю в то, что в Грузии все будет так же удачно, ну, может быть, даже без кавычек, лучше сказать это слово, как в Молдове. Это знак того, что Владимир Путин не всегда выигрывает. Это знак, что даже, казалось бы, такие очевидные партии, а я уверен, что в администрации президента уже практически праздновали победу, все равно не заканчиваются очевидными победами для Кремля.
Видите, мне очень хотелось бы удержаться от высказываний по... Видите, значит, это правда, это я правильно решил. Мне очень хотелось бы воздержаться от высказываний по молдавским и грузинским выборам. Во-первых, потому что я не хотел бы вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Собственно, да и в Штатах-то я комментирую в основном эстетическую сторону этих выборов. А понимаете ли, то, что происходит в Молдове и в Грузии, оно вне этих стран известно, досконально известно, немногим настоящим специалистам. Поэтому о том, как Кремль играет на этих досках, я говорить не стану. У меня явно не хватает информации, я не эксперт. Уже вот от некоторых российских политологов прилетает другим российским политологам, что они постоянно позволяют себе такие эффектные и безосновательные суждения. Я не политолог, я оцениваю все происходящее с точки зрения, прежде всего, композиционной, и ко мне вопросов как бы нет. Другое меня занимает, другое меня мучает. Вот грузинская ситуация, прежде всего, потому что Грузия, вообще говоря, давно уже сделала европейский выбор. И Грузия считает себя Европой, позиционирует себя как Европу. Грузия к России относится чрезвычайно настороженно, у нее есть для этого все основания. А Иванишвили сегодня в Грузии далеко не самое популярное лицо, и отношение грузинской интеллигенции к нему, оно довольно показательное. Проблема в другом. Проблема в том, что Грузия до сих пор, я не знаю, чем это объяснить, недостатком ли субъектности, недостатком ли институтов. У Грузии есть некоторая травма, связанная с Саакашвили. Она до сих пор не может, я думаю, себе простить и тотальной любви к нему, и тотального предательства его. А Грузия попробовала жить по-новому, и у нее не получилось. Это вот та же травма, которая была с Россией. Понимаете, опыт несвободы не так давит на страну, как опыт неудавшейся свободы. Вот это разочарование в себе, это неуверенность в себе, это приводит к очень долговременным, долгоиграющим тяжелым последствиям. Поэтому я прогнозирую грузинские выборы, я не возьмусь абсолютно. Это еще и потому для меня и для многих тяжелая проблема, что ведь огромное количество уехавших россиян живет в Грузии и, кстати говоря, всерьез связывает с ней и свою работу, и свою карьеру. И Грузия была к ним довольно гостеприимна. Я очень надеюсь на то, в конце концов, я хорошо помню, как меня туда 4 часа не впускали, и все-таки впустили, а пока не впускали, кофе поили там. Я абсолютно уверен в том, что Грузия правильный этот выбор сделает, но Очень тяжелый опыт давит на нее. Поэтому здесь, как раз, мне кажется, тот случай, когда надо, наблюдая, просто не давить, просто дать прийти в себя. Я вот не знаю, как там будет с Молдовой, но я абсолютно и безусловно уверен, что в Грузии возьмет верх ее интеллектуальная часть, ее опытное, прекрасно развитое искусство, ее эстетическая, прежде всего, рыцарственная часть, ее умение хорошо о себе думать и соответствовать такой высокой самооценке. Поэтому насчет грузинских выборов, мне кажется, Ренат, вы слишком пессимистичны. Нас там ожидают примерно такие же сюрпризы, как и 5 ноября.
Я искренне хочу быть очень оптимистичным, потому что куча моих друзей там живет. И я провел в Тбилиси много времени и прожил там несколько лет постоянно, и обожаю эту страну. Это было очень счастливое время. Я бы с удовольствием провел там еще не один год и не два, и приезжал бы туда, и ел там прекрасную еду, и обнимал бы своих друзей. И надеюсь, что этих друзей будет счастливая и свободная жизнь в этой замечательной стране.
Да.
Хочу в завершение нашей беседы еще одну тему успеть затронуть. Про книги хочу с вами поговорить, про книгу, про важнейшую книгу, которая наконец-то вышла. Мы коротко с вами в одной из прошлых программ уже про нее говорили, потому что «Нью-Йорк Таймс» печатала выжимки, по-моему, да? Книга Алексея Навального наконец-то вышла. Юлия Навальная наконец-то дала первое интервью, да, сделала не программное заявление, а именно интервью. И сказала очень важные слова для меня лично. Они были невероятно важны, что если она вернется в Россию, она будет баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Книгу я пока не читал, возможно, вы уже успели ознакомиться с какими-то главами. Очень хочу эту книгу прочитать. Вообще очень хочу, чтобы как можно больше людей в России эту книгу прочитали, а также, чтобы как можно больше людей посмотрели интервью Юлии Навальной.
До книги я сегодня поеду, она 22 октября появляется в книжных магазинах, и я уже дал, кстати говоря, своим студентам задание как-то написать обзор, потому что мне кажется, что книга, ну, у нас курс, посвященный фольклору и национальному характеру, мне кажется, как раз эта книга к национальному характеру России многое прибавляет. Юлия Навальная кажется мне очень перспективным политиком, потому что после Путина будет запрос на антипутина, а она представляет собой, ну, очень принципиально противный, принципиально противоположный сюжет. Она совсем другая. И гендерная, и поколенчески, и морально – это полная противоположность. Поэтому, невзирая вот на всех людей, которые тут же бегут писать комментарии, что вы там курите – я абсолютно уверен, что у Навального политическое будущее блестящее. Но вот, Ренат, понимаете, есть определенный парадокс. Я никогда не мог понять, почему Навальный, ну почему он нас интересует, ясно дело, мы все его знали, а почему он так интересует всех в Штатах? Ведь, понимаете, все-таки его портрет, хороший или плохой, или на обложке «Нью-Йоркера», это все-таки серьезное достижение, хотя бы и посмертное. Почему за судьбой Навального так следили? Почему его книга потенциальный бестселлер, иначе бы ее издавать не стали? Почему вообще Америку интересует до такой степени Навальный? И я примерно догадываюсь, почему. Понимаете, мы равны своим врагам. А если мы выбираем себе действительно масштабного противника, мы дорастаем до его объема. Вот Солженицын был большим писателем, когда он писал о Сталине, и великим, когда он писал о смерти, как, собственно, сравните «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус». Чем более серьезен и масштабен наш противник, тем больше уважения к нам и самоуважение наше. Навальный так отважно противостоял Путину, он был, по сути дела, единственным, кто абсолютно его не боялся, об открытую презирал, позволял себе говорить все, что хочется и все, что думаешь, и думаю, еще он сдерживал себя иногда. А Навальный производил впечатление силы, серьезной силы, не грубой, не тап, не мачистской силы, а силы внутренней, вопреки всему. Он вызывает здесь до сих пор огромный интерес и уважение. И это показывает нам всем лучший путь к самоосуществлению. Перестаньте бояться, вот и все. Это очень трудно, я понимаю, это мучительно. Но попробуйте выключить страх. Вы увидите, как вы сами начинаете себя уважать. И самое главное, вы увидите, как начинают смотреть на вас окружающий. Навальный – единственный по-настоящему успешный политик в России за последнее время. Более того, Его не назначала администрация президента. Он сделал сам себя. И это во всем мире является предметом уважения. Иными словами, хотите попасть на обложку Нью-Йоркера, перестаньте бояться. И если в России самой этот пример пока заряжает не всех, смею вас уверить, как статью Солженицына поклонников было гораздо больше во Франции и в Штатах, а смею вас уверить, международная, всемирная слава, всемирная благодарная память гарантирована вам, только если вы задушите в себе труса. Я думаю, это единственное пожелание, которое легко выполнимо и, более того, достойная жизненная цель.
Великолепное окончание нашего сегодняшнего с вами
Увидимся
разговора.
Через
Спасибо
неделю,
вам.
И много будет веселого. Пока, спасибо.
До встречи, пока. Вы знаете, я вспомнил сейчас мой давний разговор с подругой и соратницей по акциям Pussy Riot. В Pussy Riot я входил, и мы вместе делали много всего важного в России, активистского и художественного, и политического. И вот я спросил как-то Машу Алехину, а как не бояться? Что сделать, чтобы не бояться? И Маша Алехина мне ответила, чтобы не бояться, нужно не бояться. Так вот, не бойтесь. Говорю ей, повторяю, за Алексеем Навальным, за Дмитрием Львовичем Быковым, за Машей Алехиной. И за вами, конечно же. Берегите себя и до самых скорых встреч.